Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, вторник, март, день 12. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. А движение пишите на плюс 7-925-4-8-94-8. Это наш СМС-портал. И в Телеграм говорит и Москобот. Ну, а мы, собственно, начинаем. Ну, все сегодня говорят про девочку Маугли, которую спасли из некой квартиры. И она вот сейчас начала говорить. И всех очень сильно интересует, что же, что это за история. А примерно вот какая. Пятилетнюю девочку обнаружили в захламленной квартире на Ленинградском шоссе. Ребенок не имел социальных навыков и не разговаривал. В шее девочки вросла спиральная резинка для волос, и говорят, что сейчас этот предмет хирургически удален. В столичном главке СКР сообщили о задержании матери ребенка. Со слов соседей, она отсутствовала дома несколько дней. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. И вот такая вот история. А там получилось как? Соседи позвонили, потому что ребенок плакал. Вот. Ну, как она за такое короткое время могла стать девочкой Маугли, я не совсем понимаю. Либо это такая формулировка журналистов, которой не стоит цепляться. Да? Но все это происходит рядом с нами, все это происходит в 21 веке, все это происходит в России, все это происходит в столице нашей необъятной родины, да еще и на Ленинградке. Чего уж говорить, не такое плохое направление север, да? Ну, если так вот по-честному. Но это сложно себе представить, что в современном мире и вот в России, наверное, да, вот есть соседство неких разных России, неких разных столиц. Потому что, ну, часто мы просто не соприкасаемся с этим, да, и где-то в новостях об этом узнаем. Или мы узнаем это, когда у нас вдруг по соседству появляется такая квартира каким-то странным образом. Мы вдруг узнаем, что существует параллельная реальность, в которой люди могут, например, 24 часа в сутки пить. Параллельная реальность, в которой мать может бросить своего ребенка в квартире, забыть про него, и он там будет умирать, кричать и все что угодно. Эти новости про странных людей, которые живут с трупами своих родственников на протяжении долгого времени. Ну, да, такое иногда появляется. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Валентин.
Да.
Знаете, вот про детей не буду так сильно распространяться, но вот помню, по службе в органах доводилось по квартирам походить. И самое интересное, что вот подобного, там же был кадр в этом сюжете, что это квартира так называемых мусорщиков. Угу. И это далеко не единичный случай. Я вот сам три раза вот на памяти моей точно было, что при входе в квартиру, один раз мне открылась дверь в квартиру, соседи не знали об этом, и запах такой странный в подъезде их устраивал, потому что там на лестничных клетках было нагажено. Ровно по пояс, то есть где-то около метра, была квартира полностью завалена мусором.
Да, такие люди видеосюжеты иногда показывают по телевидению,
да,
где
и
вот...
и я говорю, это поражает тем, что, ну, то есть люди и не знают, даже живут, а соседи, вот они через...
Ну, слушайте, вероятно, это все-таки речь идет о каких-то психических отклонениях, ведь человек
это
понимает, что он по горам мусора ходит. Это же не просто так, это, скорее всего, какая-то девиация.
Абсолютно точно. У меня и супруга с этим сталкивалась, она как раз когда-то работала в опеке, ну, давно уже. И из-за мало детей, из таких вот семей. Причем зачастую это в бывшем, то есть, ну, это не врожденная какая-то девица, ну, то есть приобретенная какие-то...
Понятно, и все это, естественно, на фоне возлияний серьезных алкоголических, да?
Не всегда. Очень часто, вот она мне рассказывала случай, был, то есть это детдомовские женщины, да, то есть, ну, воспитанницы. неподготовленные к среде, и к ним приходили разного рода мужчины, там, разных национальностей, разного социального статуса, и превращали их жизнь вот в подобное. Они подвергались воздействию, скажем так, их неподготовленные, и, ну, любовь, не знаю, как это назвать родным словом.
Да.
По разным причинам.
Я понял, спасибо. Спасибо большое. Так, что у нас здесь по поводу? Живешь первого рядом с алкашами, но воспринимаешь эту новость как невозможную в твоей реальности. Вообще, это обычная чернуха бытовая, пишет Игнат. Я живу в Перово, и в большинстве своем, конечно, люди там не алкаши никакие, это во-первых. Во-вторых, я говорю о существовании параллельных реальностей. Почему? Потому что каждый из нас окружает себя такими людьми, которыми он хотел бы себя окружить. Родственники, да, ну, сейчас бывает, правда, с родственниками случаются проблемы, да? Родственники, друзья, знакомые. Вы сами формируете зачастую свой круг общения. И этот круг общения может от реальной жизни сильно отличаться. А есть люди в таких слоях, в которые вы и не заглядываете. Да, может быть, вы где-то пересекаетесь на улице с ними иногда. Может быть, пересеклись в подъезде. Но сказать, что это часть вашей повседневной, да, жизни, никак нельзя. То есть у меня нет друзей, которые живут в горах мусора, например. У меня нет друзей, которые бросают своих детей, и те превращаются в детей Маугли. Просто нет, и все. Я сталкиваюсь с такими людьми в сюжетах новостных. С этими людьми чаще сталкиваются те, кто по долгу службы обязан с ними работать, да? Это, например, те же самые социальные работники. А мне-то где с ними столкнуться? Так, общения тебе не хватает с простым народом, пишет СД и добавляет здесь смайлики. Я не считаю эту группу людей простым народом. Я считаю эту группу людей народом деградировавшим. Это часть нашего народа деградировавшая. Потому что я, например, себя не считаю каким-то особо сложным. Или своих соседей, которые ведут вполне себе нормальную какую-то жизнь, я не считаю очень уж сложными. Но при этом они не пьют, при этом они, ну, может быть, какие-то праздники или еще что-то, ведут себя нормально, у них нет расстройств социального поведения. А здесь, очевидно, что-то в голове в определенный момент происходит у людей, и они могут ходить по метровому слою мусора в своей квартире и этого как будто бы даже и не замечать. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Иван.
Да.
Ну, вот я живу в соседнем Новодереево. Угу. Вот у нас в доме есть такая же вот, ну не такая же, но тоже есть там семья, там женщина в возрасте и сын у нее, правда, там лет 25. Угу. И вот они с такими же вот тащат мусор просто, ну, домой тащат мусор с помойки.
Такое, знаете, случается иногда со стариками, пережившими что-то тяжелые годы, когда они начинают с мусорки приносить.
Нет. А это не то, что с стариками, там прям вот, ну, ну, до абсурда, прям там вот так же завалены горы мусора. Угу. И как бы это происходит как? Социальные службы это все видят, потому что, ну, все это знают, там все, кто живут, это нюхают, соседи, другие. Они звонят, это где-то раз в полгода, раз в год приезжают такие службы, все это выкидывают, насколько можно. И там через год опять эта история
повторяется. И вот, в частности, если говорить об этой матери и ребенке, которого нашли, ну, наверное, ребенка-то заберут у такой матери. И вот здесь, вот, мне кажется, ювенальная юстиция – это хорошо. В этом случае конкретно, да, но если эта женщина, допустим, да, вот, или подобные ей, остаются в таких квартирах, по сути, сделать-то с ними ничего не получится. Их выселить из их жилья, наверное, нельзя, отнять квартиру у них нельзя, принудительно положить в лечебницу для душевнобольных
нельзя,
потому что должно быть согласие конкретно этого человека.
Да.
Все?
Да, и вот. Все, ничего не сделал, только соседям остается менять квартиру и менять жилье, уезжать от таких
людей. А с другой стороны, это тоже в каком-то смысле подстава для покупателя этой квартиры. Когда ты знаешь, что у тебя такой сосед, и с ним ничего невозможно сделать, продаешь свою квартиру, и люди какие-то новые, да, въезжают, у них какая-то радость новоселья, они вот купили себе квартиру, и они знать не знают, что по соседству такой ад. И вдруг потом это для них бонусом проявляется. Все. То есть ты строишь свое счастье на чужом несчастье. Нехорошо. У многих женщин легкая форма этого заболевания. Копят вещи, с трудом освобождают гардероб от того, что не носят, пишет Дмитрий. Дмитрий, я даже видел людей, которые выносят какие-то стаканчики или там тарелочки из ресторанов, баров и всего чего угодно. При том, что, на мой взгляд, если эти люди имеют возможность потратить немалую сумму денег на то, чтобы посидеть в баре, ресторане, это очень странно. Я не знаю, чем объясняется это поведение. Клептомания какая-то. Но здесь, наверное, другое расстройство. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло.
Да.
Добрый вечер.
Добрый.
Давайте по девочке поговорим.
Давайте подумаем, да.
Это идет отголоски еще Советского Союза.
Почему?
Потому что, когда в Советском Союзе вот такие вещи случались, они случались, поверьте мне, очень крайне редко, вот, и даже, можно сказать, их вообще не было. Почему? Потому что та же вот, если разбираем эту женщину, ну, маму ее, вот, женщины тогда были социально защищены. Женщина уходила в декрет, там полтора-три года сидела, у нее было достойное, скажем так, на те времена.
Хорошо, зарплата. Я просто вас прошу, бомжей не было в Советском Союзе, людей, алкоголиков не было в Советском Союзе?
В Советском Союзе нет. Мы ведемся за социалку. Что касается вашего вопроса по поводу бомжей и алкоголиков, тогда, я вам напомню, были такие ЛТП, лечебно-трудовые профилактории их называли. Это замкнутые пространства, где куда свозили этих алкоголиков, естественно, их там лечили, вот, и они там работали.
То есть невозможно себе представить такую квартиру в Советском Союзе, вы утверждаете?
В Советском Союзе нет.
Невозможно. Понял. Спасибо. Здесь я не могу с вами ни спорить, ни соглашаться. Почему? Потому что я этого не знаю. Я 88-го года рождения, понимаете, что в Советском Союзе я что там жил, сколько лет, это неважно даже. Поэтому я попрошу... Ну, раз уж разговор пошел об этом, а мы любим к любой теме притянуть обязательно Советский Союз, ну, так получается у нас технически всегда, попрошу тех, кто жил в Советском Союзе, возможно, соседствовал с такими людьми или не соседствовал, подтвердить или опровергнуть то, что вы говорите. Туалет и бумагу за открытого каблуком диспенсера в туалете бара. Как вам, пишет Дмитрий, то есть воруют туалетную бумагу люди, Дмитрий? Серьезно? Такое бывает? 7373948, телефон прямого эфира, ну, не знаю даже. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, Владимир, вот как раз я хотел сказать тебе. По поводу, вот мы жил в кооперативный дом, грубо говоря, и вот жила мама с ребенком, вроде маленький, она как-то странная, и потом вот именно такой. Но они не пили, не курили, ничего, и... В таком плане стали уже, ну, где-то вот он мой ровесник был, а уже где-то к годам 10-11 он стал странно как-то отчуждаться, так-так. И мы стали замечать, мама, она ходила в жилете, она где-то в дорожной или в железнодороге работала, потому что зимой, летом в жилетке ходила. И потом, а квартира кооперативная, представьте, в советское время это вообще было дорого. И вот мы... Потом уже со временем как бы думаешь, блин, а где же они денег нашли? И потом странно, вот именно как бы отчуждение, замкнутый 90-квартирный дом, и вот они как бы отдельно все было. А потом он в психушку угодил, и потом мама умерла. А по поводу вытрезвителя, я вам из личного опыта, у меня друг был, два раза попал в вытрезвитель, забирали его с ресторанов, его отправили в ЛТП. На полгода.
То есть это возможно было. Спасибо большое. В СССР не было столько мусора, пишет Михаил. И невозможно в СССР, потому что в Союзе не было столько пластика. Марыч, в том-то и дело, если бы эти люди собирали пластик в своих домах, ничего бы не было. Пластик, он не пахнет. Пахнет-то органика гниющая. Вот в чем дело. А органики гниющие в Советском Союзе, я думаю, было не меньше. Что, картошку, что ли, не чистили в Советском Союзе? Ну, и так далее. Не оставалось, как там, к морковке, еще чего-то. Ну, органики полно. Мясо какое-то гниющее. Сейчас ужасные вещи говорю, но это было же в Советском Союзе, правильно? То есть люди что-то выбрасывали на помойку. Помойки всегда источают некий неприятный запах. Почему? Ну, потому что там есть разлагающаяся органика. А пластик... Так пластик, если он чистый, он ничем не пахнет. То есть если человек, мой сосед, возьмет и завалит свою квартиру пластиковыми бутылками, чистыми, я этого даже не замечу. Ну вот если он завалит пластиковыми бутылками из-под пива, вина или чего угодно, где будет та самая органика, конечно, вонь будет невыносимая. Ну, да, кислятины какой-то. В Союзе все жилье государственное было, чуть что выселили бы и в психушечку, невромансер говорит. Кстати, да. Кстати, да. Так, так. А не приходит в голову, что у нее просто нет сил что-то делать, пишет 75-й. Это вы про мать ребенка? Не, честно говоря, не приходит 75-й в голову такая мысль. Почему? Потому что если уж человек не может вынести мусор, если человек не может помыть голову ребенку, хотя бы простым куском мыла, я даже не говорю про какие-то дорогостоящие шампуни, да. Ну и если прямо нечем даже помыть голову, да прям мыла нет, то хотя бы водой прополоскать. Если даже воды нет, то хотя бы состричь волосы, самый примитивный вариант решения проблемы. Нет, я не верю в такие случаи, когда у человека нет сил помыться. То есть я не верю в это. Если этот человек только, при одном условии, это лежачий больной. Вот если он лежит и не может двигаться, например, там, паралич, еще что-то, такое случается, это ужасно. Человек не может сам себя никак обслуживать. Ему нужен человек, который будет ему помогать. Это близкие родственники или государство выделяет там сиделок каких-то, еще что-то. Тогда да. Но если человек ходит на ногах, у него есть руки, и он может вообще в пространстве передвигаться, то я устал, и я не буду вытирать задницу. Это странно, правда? Я думаю, что речь идет о каком-то расстройстве, абсолютно серьезном расстройстве. Сегодня, кстати, не знаю зачем, читал учебник, ну так, чуть-чуть читал, «Основы диагностики психиатрических заболеваний», по-моему, он называется. Это советский учебник, и там по пунктам, как себя должен вести специалист, когда он разговаривает с больным, как он собирает все данные, анамнез, как он вообще решает, больной человек перед ним или нет. Там есть несколько пунктов, я какие-то из них запомнил и сейчас вам назову. Первое, как человек выглядит. Как он одет, в каком состоянии одежды, например, слишком грязная или, наоборот, слишком чистая, когда человек чрезмерно много уделяет внимания своему внешнему виду, такое тоже бывает, и это может быть признаком расстройства. Понимаете, да? Прямо вычищенный весь, денди, это может быть причиной расстройств каких-то. Как выглядит, как относится к одежде, важно ему, чтобы он был в чистом или не важно? Дальше, как... Например, на прием к специалисту человек входит, даже в кабинет. Он входит чуть ли не с пинка, открыв дверь, и возбужденно что-то вещает. Он заходит нехотя, и это видно по его лицу. Он входит как-то боязненно, занимает место в углу. То есть все вот эти вещи для специалиста, для психиатра, ну и всех людей, которые связаны с этим родом деятельности, они что-то дозначат. Может быть, это не будет яркой характеристикой, единственной. Может быть, ошибочной будет характеристика. Человек был в лесу, и вот он в грязной одежде как-то очутился у психиатра. Ну, такое может быть. Он спросит, а вы чего в грязном-то? Вы что, весь какой-то чумазый? Да я вот там, из шахты. А, ну, логично, шахтер из шахты, он грязный, и он не успел помыться, его что-то мне притащили здесь на какой-то плановый осмотр, может быть. Так что это очень важно все. Как выглядит человек, как говорит, как ведет себя в пространстве, какое место в этом пространстве он занимает. Конечно. Как я понял, исходя из того, что прочитал. Как входить в хату? Да нет, это другое, Марыч, это другой навык. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, Виктор.
Да.
Я хочу сказать, что, ну, таких случаев, конечно, сейчас участились, потому что живут в домах, никто соседей своих не знает. Раньше, в советское время, все было на виду, бабки собирались около дворов, обсуждали друг друга там, любых проходящих, то есть... Ну, больше открыты были люди. Сейчас приезжие, неадекваты, неформалы, какие-то там лесбиянки, гомосеки живут. Ты даже не знаешь, кто они.
Давайте упростим. Откуда... Давайте упростим. В советское время население столицы было, предположим, 6 миллионов. Ну и да, даже меньше. Да, а сейчас 20, да. Вот и все.
Да, да, это понятно. И еще вот я хотел сказать про социальную защищенность. Ну, вот, допустим, мой отец, да, ну, он работал всю жизнь, он как бы специалист, столяр, станочник, вот, на одном предприятии долго работал, ну, иногда запивал. не выходил на работу или на работе пьяный был. Ну и что, прежде чем уволить, с работы, с Москвы в область приезжали с отдела кадров 3 раза. Интересовались, что происходит в семье, почему ваш муж пьет, почему такая ситуация, он ценный сотрудник, что же у вас там случилось, понимаете? Сейчас кто-то будет вообще заботиться о ком-то?
Смотря какой специалист, я вам так скажу. Если специалист высококлассный, но у него есть грешок, например, в виде употребления алкоголя непомерного, то обычно за таких специалистов, ну, до последнего пытаются как-то бороться за таких специалистов. Тут много факторов, которые нельзя предугадать. И нельзя... ситуацию нужно рассматривать конкретную всегда. Кстати, я не сразу заметил, на сайте есть английский в верхнем левом углу, пишет Михаил. Что? Не понимаю. Боязно вхожу и занимаю место в углу. Это я, социофоб, пишет Котяра. Когда вы себе такие лаки вешаете, как социофоб или там мизантроп, вы так почитаете иной раз. Это может быть очень меткой характеристикой вашей. Может быть, вы чуть-чуть преувеличиваете свое нежелание общаться с какими-то посторонними людьми. Вы такие яркие характеристики себе раздаете, которые, может быть, к вам и не имеют отношения. У нас часто так используют слово депрессия. Я в депрессии. Достаточно только посмотреть и понаблюдать за больным человеком, у которого действительно депрессия, чтобы понять, что у вас депрессии нет. У вас плохое настроение, неудача на работе, поссорились с кем-то, недостаток витаминов. Вот такая погода, как в Москве сейчас. Вот я за окно смотрю, а там ничего не видно. Что-то ад какой-то. Наверное, снег пошел. Вот так. А мне было бы влом, если бы с работы лезли в мою жизнь и учили как надо, пишет 757. 757. Есть и еще отличие сегодняшнего государства от тогдашнего государства, если сравнить с Советским Союзом. О Советском Союзе обычно говорят, что это тоталитарное государство. Одним из признаков тоталитарного государства есть активное участие того самого государства во всех сферах жизни человека, в том числе и в семейной жизни. Когда государство может вдруг вмешаться и сказать, а там как у вас жизнь-то семейная? И где-нибудь не планерке, не летучке, а каком-нибудь специальном собрании вдруг говорить о ЧП, которое произошло в семье таких-то людей. То есть немножко другие традиции, понятия, подходы были. Раньше была пропаганда ответственности общества за человека и человека перед обществом. Теперь нет. Вот результат, Василий Орлов. Не согласен, Василий Орлов. Раньше была пропаганда ответственности государства за человека и человека перед этим государством. В этом и есть смысл тоталитаризма. А вот по поводу общества, в том числе вот самого гражданского общества, у нас, по-моему, это разговор тухлый, вялый и ничем не подтвержденный. А было ли оно у нас когда-то, это самое гражданское общество? И об ответственности перед обществом вообще когда-то кто-то задумывался в России или нет? Ну, говорят, декабристы один раз задумались, и то не знаю, насколько. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте? Говорите.
Алло, Алексей.
Да.
Добрый день, Ефим.
Да.
Вот мы говорим о всяких социальных отклонениях.
Ну да, кажется, они там есть.
А теперь рядом с нами живут вполне обычные люди, стандартные, и воспитывают детей.
Да.
И сталкиваешься с тем, что ты живешь, да, в квартире, там, качество наших построек я умалчиваю, да. Там... Как говорит мой товарищ, говорит, один раз лег с супругой, говорит, спать, говорит, за стенкой такое творилось, что мне, говорит, даже перед ней было стыдно. Просто все слышно. Так вот, к чему я и веду. Очень часто люди воспитывают своих детей, и вот как мне реагировать, если я слышу, что надо мной ребенок целый день плачет? Вот что я должен сделать?
Я сталкивался с такой ситуацией. Вы какой?
Вызвать социальную службу. Но ведь, извините меня, я не знаю, как все там будет отреагировано. Да, я заходил к этим людям, я пытался с ними общаться. Там двое детей. Недавно с ужасом узнаю, что супруга беременна третьим. У меня вообще такое ощущение, что я уже воспитываю этих детей.
Ну, понятно.
Потому что я слышу крики, шумы, гаммы и прочее, прочее.
Я вам расскажу историю. Можно? Вы мне позволите?
Да.
История где-то... 8-летней давности, по-моему, может быть, чуть больше, жил я в районе Люблино. И жил я на втором этаже, на первом этаже, соответственно, какая-то была семья, где был ребенок, девочка маленькая. И до определенного момента все было нормально, а потом вдруг каждый день начались какие-то разборки непонятные. И снизу доносились эти звуки. И ребенок плакал, плакал, кричал. И вот когда вдруг дошло до того, что не бейте, не бейте, я просто вызвал полицию, и все. Не знаю, как дальше в целом разрешилась эта ситуация, но вот крики эти все прекратились. Хотя соседка пыталась меня поставить на место. Я пришел прям с полицией, то есть я нисколько никуда не скрывался. Она пыталась мне потом выговорить, мол, куда ты лезешь. Я ей сказал, что... Ну, я не буду повторять, что я ей сказал. Не эфирно.
Понимаю, но дело в том, что вроде мы как бы общаемся, да, люди понимают, что шумно живут и прочее, но мне непонятно, почему постоянно плачет ребенок.
Ну, то бьют его, вот он и плачет.
Нет? Я не думаю, что бьют, не думаю, но все-таки как-то вот переживаю. И понимаешь, если придется мне в один прекрасный момент вызвать социальную службу, может все очень плохо закончиться.
Понял. Понял, спасибо большое. 18.30 новости. В 18.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Но вот эта история, да, с Ириной Гаращенко, она получила продолжение, она выступала в суде. Это та женщина, дочь которой была найдена в квартире в Москве. Квартира была захламлена мусором, вы можете это посмотреть. В интернете есть видеозаписи, все, пожалуйста. А девочка даже не совсем сначала могла говорить. Вот сейчас вроде бы... начала разговаривать с ней, специалисты работают, государственных, между прочим, служб на всякий случай, напоминаю. Ну и вот эта 47-летняя Ирина Гаращенко, она в суде говорит, ей спрашивают, а чего у вас так много мусора? А она говорит, я не знаю, что это за провокация, я не была дома после того, как это произошло. А что за провокация, ее спрашивают? То, что там произошло и то, что там происходит в квартире, я хочу сама понять. Хочу сама понять, она говорит. То есть вот такая история. То есть она считает, что это провокация. Я не знаю, кто это мог сделать. Я хочу попасть в квартиру и увидеть, что там вообще происходит. Меня задержали возле квартиры. Квартиры теперь опечатаны, меня туда не пустили, даже с документами. А враги, завистники есть у каждого, хотя в нашем с дочкой случае завидовать нечему. То есть такая враги, кто-то завидует, окружили, провокация. Я думаю, что все-таки это скорее к специалистам в сфере психиатрических заболеваний, на психических заболеваний, отклонений. Нужно куда-то вот туда обращаться. Они должны определить, что это такое происходит. Может быть, это проявление чего-то параноидального, а может быть и нет. Поэтому надо посмотреть. А вот Артем пишет, кстати, я рассказывал случай, как сам с полиции приходил к людям, которые били ребенка. Пишет, пришли бы ко мне, если мой ребенок плакал, спустил бы с лестницы на глазах у полиции и был бы прав, это моя семья, мои дети. Ну, во-первых, Артем, не надо переоценивать свои физические возможности. Это прям первое. Второе, не надо недооценивать чужие физические возможности. Третье, все мы большие герои на расстоянии. Четвертое, я видел очень много людей, в том числе моих друзей, которые рассказывали, особенно когда выпьют, как они, если полиция придет, всех на место поставят. И прекрасно помню, как я в определенный момент вынужден был, как единственный трезвый человек, когда мы ехали поездом Москва-Орск, разговаривать с майором, который пришел в поезд, сказал, сейчас мы будем вашу веселую компанию высаживать, потому что мои старшие товарищи КВНщики в тот момент, ну, чуть-чуть переборщили с алкоголем. И один из них говорил, ты знаешь, кто я? Ты знаешь, кто я? Говорил он человеку, который его первый раз в глаза видит, живет в другом регионе России, при погонах, и прямо сейчас может собрать весь этот цирк наш и упечь в изолятор, да, временного содержания. И мы бы сидели там 2 суток, 15 суток, неважно. Я подошел к майору и сказал, товарищ майор, причем я тогда еще обратился к нему, по-моему, господин полицейский, или это, нет, это было раньше. Я говорю, товарищ майор, он говорит, да. Я говорю, разрешите, пожалуйста, обратиться по форме, как бы, он, да. Я говорю, понимаете, какое дело? Я здесь единственный трезвый. И так сложились обстоятельства, что мои друзья, конечно, переборщили. Вот сейчас вот мои товарищи переборщили. Но дайте мне возможность в течение 2 минут попытаться их успокоить и положить спать. Он говорит, я даю тебе 5 минут. Вот. Если у тебя не получится, не обижайтесь. Я говорю, хорошо. После этого у меня был разговор с тремя людьми. Один говорил, ты знаешь, что я по образованию юрист, мы его закопаем. Да? Второй, ну и так далее. Короче, вся вот эта бравада насчет того, что сейчас с полицией кто-нибудь придет, и я всех с лестницы спущу. Ну, я такое видел только в роликах в интернете. «Дверь мне запилил» называется этот ролик, да? Вы, Артем, из «Дверь мне запилил»? Ну... Вы сумасшедший. В большинстве случаев люди, увидев полицию, представителей закона, кардинально меняют свое поведение, очень сильно боятся, потому что, ну, есть почему бояться. Ну, если ты ребенка бил, и вдруг пришла полиция. Есть чего бояться? Конечно, есть чего бояться. Боятся они не за своих детей, а боятся они за себя. Если ваш ребенок просто заплакал, потому что вы ему не дали игрушку, никто никогда из соседей никакую полицию вызывать не будет. Но если вы лупцуете своего ребенка днями и ночами, да, то я думаю, что вы, скорее всего, человек, ну, я не знаю, я не про вас конкретно говорю, а если человек бьет все время своего ребенка, скорее всего, это такой домашний тиран, способный проявлять насилие по отношению к детям и женщинам, и все. И все. И вся бравада, она закончится ровно вот на том моменте, когда звонок в дверь будет. Дальше все. Ну, кто бьет детей? Реально, кто бьет детей? Кто лупцует детей? Какие-то это мощнейшие бойцы UFC, что ли? Да я вас умоляю, какие-то просто вот люди, которые хотят проявить свою власть хотя бы в рамках собственной квартиры, собственной семьи. Хотят всем доказать физически, что они лидеры. Не понимая, что кроме физической силы есть еще и другая сила, да, нравственная, моральная. Поэтому там вот что вы там будете кого-то спускать с лестницы, кого-то поднимать на лестницу, это все круто, конечно, но что-то я не верю. Откуда ты знаешь, бьет он ребенка или ребенок истеричка? А это пускай полиция разберется. Если ребенок плачет постоянно, кричит и просит его не бить, и это слышно соседям, то соседи, которые не вызывают в данном случае полицию, кажутся мне соучастниками преступления. Потому что если этого потом ребенка забьют насмерть, я считаю, что вина будет и на вас в том числе. И такие случаи в СМИ тоже проходили, когда соседи вообще никак не реагировали. Например, вот этот случай с тремя дочерьми, которые убили своего отца, я сейчас не могу вспомнить их фамилию, совсем недавно было, когда соседи вдруг там заговорили только тогда, когда они своего папашку убили, что, да, он, помнится, с ружьем бегал, он, помнится, то, он, помнится, это. Но он такой негодяй был, он весь район в страхе держал. Ну и что? Вот и все. Так, что еще? Похоже, впилились в кого встали мертво, пишет Мышел. Это где, где? Хачатурян, да, сестры Хачатурян. Я четко слышу киселевскую риторику в словах о провокациях и завистниках и врагах, пишет Элементал. Понятно, 7373948. Шутку принял. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Я хотел бы сказать, что, ну, скажем так, опять же, к Советскому Союзу вернемся.
Да.
Ну, вот. Раньше был у нас единственный работодатель, Советский Союз.
Ну, по-хорошему, да.
Так. Так. Он спрашивал с вас, не давал вам тунеядничать, не давал вам расслабляться с ними.
Так. И что?
Из этого логика какая выходит? Что он с вас спрашивал, требовал.
Ну, и что?
А потом вы жили спокойно.
И?
И не было мусорных девочек, скажем так. И у меня самого волосы дыбом встают, когда я узнаю о таких новостях, даже в Москве.
Либо вам не рассказали просто про них в новостях в Советском Союзе, ну, потому что по-другому немножко устроена была система СМИ. Вы же понимаете?
Так система СМИ так же и устроена, что нет. Вы в новостях у нас ничего не услышите, кроме как говорит Москва.
Да нет. Ну что вы, ну вот понимаете, знаете, какое дело? Сейчас объясняю вам, спасибо большое. Ну, где я могу чуть побольше, так скажем, какими-то знаниями блеснуть, это в сфере, в которой я работаю, правильно? Ну, то есть я же не прихожу вам и не говорю, как в Советском Союзе там, условно, там, работал врач, и как он работает сейчас. Ну, я же не говорю, я вас не учу жизни здесь. А вы мне говорите, что система СМИ, да, вот, средств массовой информации в Союзе была такая же, как сейчас. Это абсолютная неправда. Это абсолютная неправда. Просто потому, что могло так случиться, что вдруг ни с того, ни с сего какая-нибудь подводная лодка потерпела крушение, а вы об этом никогда не знали в Советском Союзе. И через несколько лет вам об этом уже потом рассказали. Сейчас такое невозможно. Сейчас другая система. Если в Советском Союзе был один работодатель, так он был не только у вас, он был еще и у журналистов один работодатель. Сейчас вы говорите, да, посмотрите там на журналистику, какая она есть, государственные каналы в основном, государственное финансирование у многих журналистов. Я с вами соглашусь. Но требования не такие жесткие к журналистам. Поэтому вот эту бытовуху вполне могут люди выдавать. Тогда, я не знаю, как это было устроено, предположу, что было строже. Можно в этом случае, например, взять, да, кстати, почитать Довлатова. И вот тут может быть полезным как раз его знание о том, как была устроена журналистика в советские времена. И как, например, есть в его рассказах такая история про то, как ему нужно было там какой-то ребенок, то ли миллионный, то ли какой, родился в городе, и ему нужно было об этом рассказать. И когда ему давал главред задание, он говорит, так, поезжай и вот расскажи о таком ребенке. А он долго не мог выбрать, какой ребенок конкретно вот юбилейный, так скажем. Почему? Потому что нужно было выбрать образцово-показательную семью. А в одной семье кто-то пил, в другой семье еще что-то там, иностранец какой-то был. Понимаете? Я сейчас не могу рассказ этот вспомнить, как он называть. Я... Господи, что же это было? Это где? Ну, короче, очень... Сейчас пытаюсь вспомнить, а может быть, кто-то из вас вспомнит. Подкиньте мне это. Вот где это было? Это как раз о том, как работали СМИ в Советском Союзе. Нет, там все-таки украшательством часто занимались и часто шлифовали вот так вот, и ретушировали действительность, и создавали картинку, которая реальности-то не соответствовала. Поэтому меня удивляет немножко, когда вы говорите, ну вот, раньше же нам не рассказывали о том, что вот есть такие мусорные квартиры. Значит, их не было. С одной стороны, может, и да. А может быть, они были, да вам просто не рассказывали. Ну, как бы два варианта, правильно? Так, а что выходит из того, что мы теперь каждый день слышим о крушениях катастроф? Это говорит, что у нас сильный застой, пишет Лимузин. Нет, это говорит о том, что сегодняшняя журналистика, она носит характер сенсационный. Вам рассказывают о трагедиях, вам рассказывают о крушениях, вам рассказывают о смерти, вам рассказывают об ужасах, происходящих вокруг вас. Все. Если бы... Например, мы бы встали на советские рельсы в этом плане, то, конечно, у нас бы меньше было возможности у журналистов вам рассказать о таких вещах, и мы бы вам, например, рассказывали о том, сколько и где какие у нас удои, например, или надои, как правильно сказать, не знаю, сколько мы покосили такой-то пшеницы, сякой пшеницы. То есть пропаганда была бы гораздо жестче, примитивнее и, жестче и примитивнее. Но вы вряд ли бы ее теперь восприняли, потому что в определенный момент вы воспользовались таким чудесным изобретением человечества, как интернет, и вы теперь научены тому, что можно в одних источниках информации поковыряться, потом в других, и составить некую псевдообъективную картину. Довлатов, компромисс. Да, это компромисс. Стой, спасибо большое, Дмитрий. Дмитрий, вы лучший. Это компромисс. Довлатов компромисс. Вот там как раз он рассказывает эту историю. Очень, очень и очень, между прочим, смешно. А не надо сравнивать эпоху интернета с тем временем, когда не было такой скорости распространения информации, пишет 701. Правильно, когда не было такой скорости распространения информации, можно было создавать искусственную, иллюзорную информационную среду, чем, в общем-то, и занимались средства массовой информации Советского Союза. Ну, это, к сожалению, так. А потом появился интернет, и сейчас даже если бы федеральные СМИ очень захотели бы создать вам некую искусственную среду, чем они, в общем, и занимаются, конечно. Они стараются о позитивном говорить больше, а негативное умалчивать. Это как вот Брилев в своих новостях, и вам об этом с упоением рассказывал Навальный, и, наверное, очень сильно вас удивил. Меня-то не удивил, а вас, наверное, удивил, не знаю. Вот. Рисуют свою картину, а, соответственно, оппозиционные, так их назовем, СМИ, которые, кстати, часто живут на государственные деньги, они рисуют картину России, в которой все плохо, ужасно и разрушено. И, соответственно, здесь идет подбор фактов. Вот и все. Люди в СССР удивлялись, почему номера космических аппаратов, которые отправлялись к другим планетам, идут с пропусками, на самом деле пропущенными ранее долетали, о чем мы знаем только сейчас, пишет Elemental. Про Чернобыль узнали спустя неделю, пишет 60-й. Ну вот как вариант. Сейчас вы узнаете о происшествиях, которые происходят через секунду. Через две. Вот сколько нужно написать времени там в телеграм-канал, в твиттер, в фейсбук, куда угодно. Вот, вот через столько вы узнаете. Сейчас информация по-другому распространяется. 7373948. Либо вы как бы мне намекаете на то, что вы хотели бы находиться в обстоятельствах благого неведения. Вы бы хотели, чтобы вам просто об этом не рассказывали. Ну, что это такое? Это информационное рабство тогда получается. Вы опять хотите, чтобы вас не информировали? Ну, ладно. Тогда журналистике вообще конец. Вообще конец. Она опять превратится в сугубо пропаганду, и все. И не будет никакой журналистики, в принципе. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья. Угу. Меня зовут. Я вот хочу с вами не согласиться по поводу того, что если звонить в полицию, когда кричит ребенок. Вот даже если читать внимательно новости вот об этой девочке, то там же МЧС вскрыл незаконно эту дверь, потому что полиция отказывалась. И вот я где живу, у нас в кошмаре держит нас сосед, и там и девочка в лес сама от него убегала, ребенок, его сожительница, и так далее. Полиция ничего не делает, и звонить на самом деле бесполезно. У меня, например, у соседки ребенок орет, и оказалось, что у нее заболевание, просто микроцефалия, и поэтому она и орет целыми днями. То есть на самом деле, и это я выясняла сама. А полицию вызвать только испортить отношения с соседями, и мне кажется, в нашем менталитете еще не скоро появится, что вообще можно там на полицию рассчитывать, а тем более полиция и убеждает в том, что это бесполезно. И соседи, которые вот к этой девочке вызывали там, по-моему, два дня, вот там сколько в СМИ написано, полиция ничего же не
делает. Но тем не менее, это же не, как бы, не говорит о том, что мы не должны вызывать полицию. Это...
Ну,
но мы же, как граждане, должны...
Менталитет же тоже должен измениться, и как-то здесь же и полиция, но почему...
Ну, понятно, но если мы будем исходить из того, что вызывая, не вызывая полицию, ничего не изменится, мы даже не попытаемся изменить ситуацию.
То есть мы... сначала надо менять полицию, менять...
Вы можете... Давайте так, секунду.
Вскрыть дверь...
Ну, секунду. Вы можете поменять полицию?
Ну, я стараюсь. Я лично на полицию подала иск на миллиард сейчас.
На сколько?
На миллиард.
Стало интересно,
Московский областной суд.
Стало интересно, в связи с чем иск?
С бездействием.
Миллиард.
Миллиард.
Понял. Спасибо. Спасибо большое. Ух ты. Миллиард. Она права, не спорь с ней, пишет Константин. Хорошо, хорошо, Константин. Вы говорите, что сначала надо менять полицию, а потом уже вызывать эту полицию. Я исхожу из другой логики. Сейчас я объясню свою логику, Константин. Миллиард. Я полицию поменять не могу. У меня нет в руках такой возможности, нет этих рычагов. Я не премьер-министр, я не президент, я не министр внутренних дел. Я... рядовой гражданин. Я не могу менять полицию по приказу. Я не отдаю эти приказы. Но я могу сделать все, что от меня зависит в сложной ситуации. Сложная ситуация, когда ребенка бьют, у меня есть подозрение, что к ребенку так относятся, меня вынуждает, как гражданина, применить все возможные средства для того, чтобы этого не было. Какие средства мне доступны? Средство номер один. Поговорить с соседом. Если все знают, что сосед психопат, и разговор с ним это мордобой, то это средство сразу, ну, как бы откладываем в сторону. Средство номер два – вызвать полицию. Если полиция не приезжает, пожаловаться в прокуратуру, на полицию. То есть я могу попытаться сделать все, что от меня зависит. Несколько раз вызвать полицию. Ну, и сделать все, что от меня зависит. Я же не могу изменить ситуацию коренным образом и сразу. Я не могу щелкнуть пальцами, я не Танос. Вот никто, не смотрите вы эти фильмы голливудские, да, марвелские. Я же не Танос, у меня нет перчатки с камнями бесконечного, я щелкнул пальцами, и ситуация изменилась. Я же не могу. Поэтому я могу только, исходя из обстановки сложившейся, предпринять что-то. И это что-то, как мне кажется, для добропорядочного гражданина, это самый правильный вариант, вызвать полицию. Ходить морду бить соседу, сами нарушаете закон. Вы сами нарушаете закон в этот момент. Вы сами преступник. Нельзя с преступниками бороться преступными методами. Так нельзя. Ты сам становишься злом. Значит, единственный метод, который есть, это законный метод. Так как в определенный момент в обществе состоялся такой договор, что в государство имеет монополию на насилие, то тогда ты к этому государству обращаешься. Ты говоришь, алло, государство, тире там, полиция, все, кажется, у нас тут проблемы, и без вашего, ну, как бы, вашей возможности применения физической силы мы не обойдемся. Мы, конечно, можем сейчас собраться всеми соседями с вилами и факелами, прийти и человека уничтожить, линчевать. Но мы это не хотим делать, потому что мы все не хотим сидеть в тюрьме. Государство не разрешает нам, и мы сами добровольно отказались от права на насилие в определенный момент в пользу государства, не разрешает нам государство, и мы сами себе не разрешаем применять насилие к другому человеку. Поэтому приезжайте и разбирайтесь. А мы можем быть свидетелями, мы можем быть понятыми, мы можем быть кто, кем угодно, пожалуйста. Деградация началась разве не с тех пор, как разбогатели не по уму хапуги, пишет 627-й. 627-й. Каждый раз, когда люди ограничиваются видением Советского Союза и сегодняшней России, мне хочется им напомнить о том, что человечество существует на протяжении очень долгого времени. Оно даже до рождения Христа существовало. Так, на всякий случай, была там Римская империя, да, была Греция, была... А что, нет? Да, люди, может быть, не в курсе. Это все до Христа было уже. Вот, до этого еще Египет был, и много-много чего там через запятую можно перечислять. И в те времена были бомжи, в те времена были алкоголики, в те времена тоже были негодяи, убийцы, насильники, педофилы. Это сопровождает эти грехи, да, скажем так. Эти преступления сопровождают человечество на всем протяжении его существования. Чуть с этим, ну, с этим что-то надо делать. Но это очень сложно искоренить. Иисус Христос – это миф, пишет Сергей Зет. Сергей Зет, если даже Христос – это миф, то посмотрите-ка, насколько он силен, этот миф. Да, если даже это миф, попробуйте создать какой-нибудь такой же долгоиграющий миф. Я посмотрю на вас. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. Сразу видно бездетного человека. Если дети, которые постоянно плачут, и это не собачье дело моих соседей, вызовите полицию, встречное заявление за ложный донос и заявление в СКР, пишет Артем. И что? Артем, вы пытаетесь напугать ежом известно что, понимаете? А не надо. И точнее, известно чем ежа напугать. Вы пытаетесь встречное заявление за ложный донос. Я не говорю, что... смотрите, я делаю, например, я вызываю полицию. Артем, это упертый человек. Упертый и, видимо, грешок за ним есть. Я так понимаю. Я вызываю полицию. Я говорю, ребенок плачет. Я думаю, что его там бьют. Все. Где ложный донос? Приезжает полиция. Собирает свидетельские показания. Может быть, в этот момент, когда она приедет, ребенок будет плакать. Где ложность этого доноса? Дальше вы в СКР обратитесь, в Следственный комитет. И я прям даже представляю, как люди в Следственном комитете отреагируют на заявление по типу «А ко мне вызвали полицию, потому что у меня плакал ребенок». И, естественно, какой-нибудь следователь скажет: «О, я берусь за это дело, это будет началом головокружительной карьеры». Артем, вы вообще как будто в параллельной реальности где-то живете, в какой-то такой мифологии, которая вообще не соответствует действительности. Значит, Следственному комитету начихать на такие мелкие дела, это первое. И не будет этим Следственный комитет заниматься. Второе, ложного доноса нет здесь. Ложный донос, это если была тишина, если ребенок не плакал, и вдруг к вам кто-то что-то вызвал. Это да. А с чем люди спорят, я не пойму, говорит Анна. Даже после такой истории им кажется, что не надо никого звать. Да, Анна, они говорят так, вот некоторые. Это вот конкретно Артем сегодня выступает от этого лица, хотя он какие-то странные схемы рисует, как он будет в СКР обращаться. Президенту прямо в администрацию сразу пишите, на всякий случай. Они как говорят, это мои дети, я что хочу с этими детьми, то и делаю. Не совсем так. С одной стороны, да, с другой стороны, нет. Потому что вы за детей, родители, пока им не исполнилось 18 лет, несете ответственность. Ответственность. В том числе и перед законом. А иначе вы бы могли, например, своих детей убивать, и вас бы за это не сажали в тюрьму. Артем, но если вы убьете своего ребенка, вас посадят в тюрьму. Если вы изнасилуете своего ребенка, вас посадят в тюрьму. Если вы будете избивать своего ребенка, вас посадят в тюрьму. Потому что ребенок... точно так же защищен законом, как и вы. И не надо думать, что это бесправное существо. Вот в чем дело. И вы несете ответственность перед государством в том числе, перед другими людьми, перед законом за то, что вы, например, бьете своего ребенка. Если вы ему нанесете телесные какие-то увечья, то вы за это ответите. Вот и все. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов пять минут, вторник, март, день 12. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Евгений вот написал, вот наше с вами поколение же били, он говорит, же били. И не подавали же на родителей в суд. Сейчас бить не хочу будущих детей, но и наши родители же не звери были. Так просто было принято, пишет Евгений. Евгений, вот вы все время путаете, дать ребенку по жопе немножко, да, прихлопнуть и избивать до смерти. Вы не понимаете разницы, да? Я не хочу вводить вот эти критерии сейчас и пытаться разобраться, каким должно быть наказание. Я знаю, что большинство, достаточно большая часть населения считает, что физическое наказание вполне уместно. Споров по этому поводу велось уже уйма, но поймите правильно, даже вот эти родители, которые могут иногда хлопнуть по попе свое чадушка, это одно. А другое, когда детей забивают. Вы не улавливаете этой разницы? Один раз дать ремнем по заднице. Просто для, понимаете, для воспитательных целях. Прежде объяснив, почему. Ну, как-то так. Я против таких вещей, но допустим. А другое дело просто забить ремнем ребенка. Вы путаете, как бы вам сказать... степень воздействия. Вы не можете ее как-то оценить. Одно дело, давайте я попробую из другой среды вообще пример привести. Представьте себе, спортсмен на ринге бьется с другим спортсменом. Вокруг врачи, вокруг специалисты, там, рефери, еще что-то, могут выбросить полотенце, если видят, что один проигрывает. Бьются, пока кто-нибудь не упадет, или там по очкам решение принимается. Это драка, да, это драка. Но это драка, в которой минимизирована возможность гибели человека. Потом просто возьмите и сравните с дракой на улице. Просто, вы видели когда-нибудь драку на улице? Там ведь никто специально не вызывает врача, который будет контролировать, как там все нормально проходит у вас. Сейчас, секундочку, рефери там нет раундов, ничего такого нет. Вот об этом разговор. То есть, если родитель там дал по попе немножко, допустим. Ах, ты что там творишь там, негодяй? Ничего в этом хорошего нет? Это значит, что закончились аргументы у родителей, да? И где-то упущен был момент воспитательный. Ну, а другое, забить ребенка, реально же забивают насмерть. Вы же знаете, что у нас бытовое насилие, оно каких-то неимоверных масштабов в стране. И, может быть, не только у нас. Я могу посмотреть статистику смертности, и от чего она происходит, и на почве чего. Часто будет там бытовое, опять же, насилие. Представьте себе, вы с вашим товарищем, с другом с каким-то, сидели вечером и поругались. Вы ругались когда-нибудь с друзьями? Вот вы поругались, и, допустим... Допустим, я не знаю, послали друг друга куда подальше, а может быть, даже дали друг другу немножко по лицу. Такое может быть. Среди друзей может быть такое. Это тоже плохо очень. Сложно потом наладить отношения. Ну, допустим, дали друг другу по харе и разошлись. А другое дело, вы схватились за ножи, друг друга порезали и умерли оба. Или один другого забил. И какие-нибудь там 80 ножевых в грудь. Ну, вчерашний друг, который, например, был не согласен с тем, что Кант великий ученый, не знаю, так получилось. Это разные вещи, есть всегда градация, есть всегда степень воздействия. Бить друзей по лицу – это в порядке вещей, пишет Паул Курбатов. Ну, у кого как, у кого как. Я считаю, что этого надо избегать максимально. Пойдемте дальше. А, другая ситуация, пишет Артем. Вы живете в маленьком городе, у вас красивый голубоглазый ребенок. Привет, маленький нацист Артем. То есть не голубоглазый ребенок, он, например, не может быть красивым, я правильно понимаю? Во-первых, сложно представить, что у меня будет голубоглазый ребенок, да? Естественно, мой уже некрасивый. Ну ладно, красивый голубоглазый ребенок. А в городе есть богатые бездетные семьи. Они покажут пальцем нужным людям, соседи позвонят, а дальше его отнимут с лишением вас родительских прав. Пишет Артем. Артем, всегда и вот этим любителям мифологии относительно ювенальной юстиции и прочего я хочу задать один вопрос, его и задаю. Вы же сами говорите, что в России забиты, битком набиты детские дома под завязку. Дети в детских домах сидят с тысячами, десятками. Ты что, он из 10 тысяч не выберет одного? Именно вашему понадобится. Вы переоцениваете свой генофонд, который вы передаете, вероятно. Вы думаете, что конкретно ваш красивый голубоглазый ребенок кому-то нужен. А раскрою секрет, ваш голубоглазый ребенок никому, кроме вас, не нужен. В принципе. Вот эти чиновники, которые говорят, ваши дети, да что вас государство просило рожать? Они говорят правду, они просто проговорились. Этого не надо говорить, когда ты чиновник, но они говорят правду. Внимание, никому ваши дети не нужны, ваши дети нужны только вам. Ваши дети не нужны даже на органы, никому. Они только вам нужны, это продолжение вашего рода. Это ваши дети, вы их любите, наверное. И они только ради вас и для вас существуют. То, что вы их родили, все. Больше ни у кого, ну, если только это не какой-то страшный маньяк-педофил, которому вообще непонятно, что в голове, но его надо прямо-таки, я считаю, серьезнейшим образом ограждать от общества этого маньяка. За что топите, пишет Сергей. Да я вообще ни за что не топлю, Сергей. Я вообще всегда за здравомыслие, если честно. Правда? У всех свое восприятие здравомыслия, да? Тролль Артем, самый читаемый, пишет 12-й. Да я не думаю, что это тролль. Вот в чем дело, 12-й, понимаете, в чем дело? Есть люди, у которых такая система взглядов, абсолютно серьезно, я вам говорю. Есть люди, и этих роликов в интернете очень много, вы можете найти, которые думают, что ювенальная юстиция нужна, чтобы забирать наших детей на органы. И как бы сложно переубедить человека, он в этом убежден, и все. Мне перед ювенальной юстицией дела нет. Вводить ее или не вводить, давайте не будем. Но если ребенка кто-то бьет, давайте просто вызовем хотя бы полицию, чтобы его не били. Все. Вот мое решение проблемы такое. Я предлагаю, очень простое решение проблемы. Я не предлагаю переписывать законы, менять государство, идеологию, все вот прямо свой новый мир построить, прежний разрушив дотла, да, вот нет у меня такого. Элементарные вещи предлагаю. Элементарные. Быть бдительными, быть отзывчивыми, быть сострадательными, быть включенными в жизнь общества. Ну, вот и все. А откуда ты знаешь, что это не так, пишет Константин С. Ну, Константин С, все очень просто до определенной степени. Возьмите всех своих знакомых, у которых есть дети, и назовите мне хоть одного, у которого отняли этих детей. И потом пустили на органы. Ну, так, как вариант, Константин С. Вы можете жить в мире собственных иллюзий, это ваше дело, я вас переубедить не смогу, это невозможно. Это невозможно, понимаете? Это не, я не в силах вас поменять. Поэтому я, естественно, обращаюсь ко всем остальным, а не к вам. Ко всем остальным. Я говорю, ребята, кто, в общем-то, не забил свою голову масонскими заговорами, вот этими всеми вещами, мировым правительством, золотым миллиардом, донорскими органами, ну и прочее. Если вдруг ребенка кто-то бьет, вы его попробуйте защитить, этого ребенка, как можете. Если не сами, то хотя бы полицию вызовите. Вот о чем я говорю. Все очень просто. А дальше остальные могут рассуждать о заговоре, о страшных масонах, о чем-нибудь еще, о мировом правительстве, о Билдербергском клубе. Это вот для них. Я не такой тонкой душевной натуры, да, человек, я как-то попроще, поприземленнее, да, я предлагаю решать ситуацию на ходу и на месте. Вот у меня такая какая-то мысль. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот, Телеграм. Вы в чьем мире иллюзий живете? Не в своем, пишет 535-й. Да-да-да, 535-й, вы насмотрите сначала Прокопенко на РЕН-ТВ, а потом мне начинаете писать. Мне иногда очень тяжело. Я понимаю, что телевидение по своему воздействию гораздо мощнее, чем радио, и я ничего с этим поделать не могу. К сожалению, если бы мне условно просто позвонил бы Константин Львович и сказал: Алексей, давай ты просто будешь час на телеке говорить, что захочешь. Я уверен, что Россия бы стала лучше. Я прям уверен, что наша бы страна стала гораздо лучше. Точно вам говорю. Точно вам говорю. Вот. Но такого же не происходит. Поэтому я думаю, что такого запроса нет. Поэтому смотрите пока про Диану Шурыгину. Смотрите про Диану Шурыгину. Так, да-да, девочка Маугли, это мы сейчас вот с вами обсуждали. О, история интересная произошла с спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым, который объявил кровную месть блогеру, а потом сказал, что это неправильно. Потому что в Чечне, в общем, объяснили появление сообщения о кровной мести блогеру неточным переводом. Сейчас попытаемся разобраться в этой ситуации. Итак, как пишет русская служба BBC, в начале марта Абдурахманов, который последний год живет в Польше, выложил видео своего разговора с общественным деятелем Максим Шевченко. Блогер назвал первого президента Чечни, отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова, предателем чеченского народа. Абдурахманов сказал, что презирает память о нем и все, что с ним связано. То есть плохо сказал об Ахмате Кадырове. BBC приводит содержание обращения Даудова к Абдурахманову. Отмечено, что обращение записано на чеченском языке. Цитата. Официально заявляю, Тумсо, это вот как раз этот Абдурахманов. Я и мои братья, ты знаешь, кто мои братья. Официально за те слова, которые ты сказал об Ахмате Хаджи, объявляю тебе кровную месть. Вот. И дальше. Отныне, когда ты будешь ложиться спать, убедись, что закрыл дверь на ключ, убедись, что она закрыта на крючок. Когда выйдешь на улицу, оглядывайся по сторонам. Если внезапно сзади получишь пинок, имей в виду, что это не случайность, сказал Даудов. А оказалось, что это неправильный перевод. Потому что вот что нам объясняет Альви Каримов, пресс-секретарь главы Чеченской Республики. Председатель парламента, цитирую, Чеченской Республики не объявлял кровной мести Абдурахманову. Он сказал, что призовет к ответу за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмат Хаджи Кадырова. В данном случае переводчик умышленно исказил словам Магомеда Даудова, сказанные на чеченском языке, сказал Каримов. И отметил, что кровная месть, согласно традициям, объявляется за убийство. И дальше. Спикер парламента Чеченской Республики, это цитата, это Каримова, совершенно справедливо и обоснованно говорит, что за клевету придется отвечать. А кому в этом случае верить? Решать вам. Решать вам. Но мне вообще, конечно, вся эта история с кровной местью всегда кажется очень такой, леденящей ту самую кровь. Так, а может быть, есть слушатель со знанием языка, пусть переведет оригинал, пишет Константин С. Где он возьмет оригинал? Вот еще какая проблема. Уже надо где-то взять. Теперь надо объявить месть переводчику, пишет Максим. Ну как, выдергивание из контекста. Ага, пишет 757-й. А, это когда обычно говорят, что мои слова выдернуты из контекста. Да пускай делают, что хотят, пишет Александр. Кстати, вы представляете кавказскую семью, в которую вмешивается полиция по звонку соседей. Там быстро объяснят, куда идти, пишет Артем. Господи, Артем, идите, я вам сейчас уже начну объяснять, куда вам идти, пожалуйста. Потому что вы вот мне начинаете рассказывать про какую-то кавказскую семью, которая быстро объяснит. Я видел, как относятся к своим детям те самые кавказские семьи, и они относятся к детям очень хорошо. Вообще-то. Это во-первых. Во-вторых, они очень много этих детей рожают. Не, и вот просто посмотрите, как кавказские семьи относятся к своим детям, начиная с того, что они очень много рожают своих детей. Ну, у них очень много детей в семьях. Как-то так получается. Так что, Артем, давайте. Так, идите, пишет Давид. Спасибо, Давид. Да пусть они там делают друг... да, понятно. Я вообще никогда не включаю телевизор. Все мы кавказцы, пишет Константин С. В смысле происхождения? Да. Да, в смысле происхождения все мы кауказиан, да, это безусловно так. Ребята с Кавказа всегда брякнут, а потом перевели не так, пишет Григорий СПБ. Нас горяча говорят. Мне интересно, а в итоге-то что, будет какая-то кровная месть или не будет? И мы сможем как-то это наблюдать или не сможем мы это наблюдать? Было бы интересно. потому что по результатам-то будет понятно. Нет, не будет, пишет Давид. Да пусть рожают, пишет Алекс. Только сюда не лез. Куда сюда, Алекс? Куда сюда? По происхождению мы все негры, пишет Александр. Ну, в смысле, то, что люди вышли из Африки все. Вы это имеете в виду? Ну, интересно. Ладно, мы наблюдаем за тем, что происходит на Северном Кавказе и за теми взаимоотношениями, которые есть между некими блогерами и представителями региональных властей чеченских. И посмотрим, как это будет развиваться. Любопытно. Так. Минздрав внес в правительство антитабачную концепцию. Документы, направленные на защиту населения от алкоголя и табака, должны быть разработаны Минздравом до 1 декабря этого года. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Олег Сологай. В конце декабря сообщалось, что Минздрав планирует снизить уровень потребления табака в России до 5% в ближайшие 30 лет, а затем и вовсе поэтапно вывести из легального оборота сигареты. Табак. Кроме того, согласно документу, табачные изделия должны продаваться так, чтобы упаковка не могла быть использована в качестве рекламы продукции, в том числе планируется сделать все сигаретные пачки одинаковыми. Спрашиваю курильщиков, хотите бросить? Мне просто интересно. 7373-948, потому что в большинстве своем я, если с курильщиками общался, все хотят бросить, да не могут. И даже часто такое бывает, когда люди говорят, уж скорее бы запретили, потому что сам справиться не могу. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, добрый вечер, это Дмитрий.
Да.
Да. Алексей, могу сказать, что вообще-то, честно говоря, имеет место быть вот эти вот все страшные надписи и картинки, вот, потому что, ну, это действительно как-то ты наглядно видишь. Пусть это даже, ну, не 100% там будет с тобой, но все равно как-то неприятно даже.
Неприятно.
Влезать,
Я видел такие картинки, там есть действительно жуткие
штуки.
Ну да,
да. Мне даже встречалось видеть, что там люди, когда покупают, дайте мне там сердечный приступ. Там,
ну да, они, да, да.
Что-нибудь такое. Вот, но, честно говоря, борьба государства вот с этой ужасной, вот с этой бичом человечества, конечно, меня тоже умиляет. Честно говоря, у кого-то больше бороться не с чем. Неужели пресловутую коррупцию оставили так на полпути? Вот, не добит. Взяли за курильщиков, очень странно.
Ну, а почему бы и нет? Нет, это все, спасибо большое, это все можно параллельно ведь делать. То есть, все время, я не знаю, почему вы так представляете свою жизнь, когда, вот, например, надо побороться с коррупцией, и вот когда мы с ней поборемся, тогда мы будем с другим чем-то бороться, там, третьим, пятым, десятым, еще чем-то. Это очень странно, это как, знаете, представить вашу жизнь и сказать, ну вот надо сейчас побороться с лишним весом, а потом буду ходить на работу. Ну, то есть я пока не стану атлетом, я на работу ходить не буду, потому что вот хочется стать атлетом большим уж. Ну, а можно же в параллель это все делать. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, Анастасия.
Да.
Вы как раз попросили позвонить курильщиков и сообщить, собираемся ли мы бросать.
Ну, вы же хотите, я знаю,
Анастасия. Нет.
Ну, честно говорите.
Нет.
Сколько вам лет?
35.
30... И не хотите?
Нет.
А дети есть?
Нет.
И не хотите?
Нет. Нет, но на самом деле я буду откровенна в этом вопросе, да.
Давайте.
Я понимаю, что это зависимость. Я понимаю более того, что это подмена. Ну, то есть, очевидно, чего-то не хватает.
Чего же вам не хватает?
Заменяется, ну, кто же его знает, что заменяется сигаретами. Вот. Проблема в том, что если я брошу курить, например, да, у меня будет какая-то другая зависимость.
Ну да. Например, зависимость...
от чего-то другого.
Допустим, у вас была...
Я не уверена, что она будет более, так сказать, комфортная для меня, чем существующая. Ну, то есть, например, если я там начну поглощать пищу там какими-то безумными количествами, заработаю себе там ожирение, сахарный диабет и что-нибудь еще, что это будет лучше, чем курение.
Ну, да, курение и обычно там рак легких, губы, гортань.
Ну, как-то вот,
всякое
вот
бывает.
У меня папа всю жизнь курит, нет у него таких проблем.
Это обязательно есть такие примеры, когда папа всю жизнь курит. Это, ну, я могу привести людей
с ожирением. Ну, собственно, то есть я именно поэтому не хочу, да, потому что я не вижу, чем бы я могла бы более комфортно заменить вот эту зависимость.
Пробежки.
Я не люблю бегать. Я раньше бегала, но как-то это не моя тема.
Секс.
То есть у меня там велосипеды, там еще что-то. То есть я вполне себе активно, спортивно и так далее. Мне это не мешает.
А я повторю, я тут сказал в проброс. Секс.
А, сигареты, как сказать...
Угнетают центральную нервную систему.
Ничего меня не угнетает, все не у меня угнетает, прекрасно все работает, прекрасно, да? Но, так сказать, в том объеме необходимом не заменяет.
Не заменяет. Так может, объем надо увеличивать?
Может.
Вот, не знаю, подумайте.
Но как-то времени-то в сутках тоже как-то ограничено.
Ну, на это-то найдется.
С учетом работы и всего остального.
Ну, 5 минут.
Вы же говорите увеличить.
В обед выделить.
Ну, в обед хочется обедать тоже как бы немножко.
Надя, давайте. И совсем уже залезу в вашу личную жизнь. Муж есть?
Нет.
Ну, тем более. Ну, что вы не найдете вариант? Ну, в самом деле. Все. Как захотелось курить, так сразу и... Спасибо, спасибо. Я вот, мне кажется, нашел ответы на все вопросы. Спасибо. Отмазка, пишет Валькар. Я же говорю, мадам, нет, пишет Давид. Ну, мне понравилось. Нет, 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 нет. Как вас зовут или здравствуйте?
Антон.
Да.
Да, я вот хотел сказать по поводу курильщиков. Люди курят, и пускай курят. Просто вот, ну, всю жизнь люди курили, и это лично каждого человека, там, по здоровью, не по здоровью.
Да не вопрос, но я просто знаю, что есть много, кто хочет бросить, но не может никак справиться с этим.
Вот я по своему примеру скажу, допустим, я вот тоже давно курю, уже лет 20 с лишним курю, я сейчас перешел, вот есть вот сейчас такие нагревательные, как бы, вещи.
Но я понимаю, давайте не будем рекламировать ничего, но просто, короче говоря, с чем-то вы там заменили, да,
Да, и как бы и семья довольна, что нет никаких запахов, никаких кашлей, как бы. Ну, люди курят, и пускай курят, как бы, я так считаю.
Ну, так, в общем-то, да. Ну, тогда можно по этой логике. Пьют, и пусть пьют, и курят, и пусть курят там, да. Ну, мало ли. Бегать по городу минус позвоночник, минус легкие, плюс астма, пишет Григорий. Да, я вижу этих беспозвоночных астматиков, без легких, которые бегали по городу. Так вы не бегаете по городу. Вы бегаете в спортзале. На беговой дорожке. Это не по городу, и там есть система вентиляции, пожалуйста. Бегать на беговой дорожке — это дышать чужим пердежом в этих, да, ну, вы, наверное, Григорий, сейчас мне напишите об этом. И чужим дыханием этих вонючих атлетов, которые туда приходят. Так вы идите в хороший спортзал. Это дорого идти в хороший спортзал. Курить тоже дорого. А пачка сигарет 150 рублей. Дорого. Очень дорого курить сейчас. Ну, чё, нет? А, разве нет? Дайте-ка мне тут статистику сбросили. Сейчас я вот не посмотрел, кто сбросил. Это Константин сбросил. Доля курящих в обществе населения старше 15 лет. 15-й год. 33% России, и мы чуть ли не на первом месте. Черногория только больше, и Греция, чем мы. Хорошо дела обстоят в Индии, Узбекистане, Исландии, Бразилии, Азербайджане, США, Казахстане, Великобритании, Молдавии, Италии, Киргизии. Мы очень много курим, слушайте. Мы даже больше курим, чем болгары, китайцы, украинцы, испанцы, поляки. Ну, короче говоря, что-то мы перебарщиваем. Так. А я очень хочу бросить. Пытался и не раз, срывался при стрессовых ситуациях. Да, знаю, я слабак, пишет Алекс. Ну, ничего, Алекс. Вы пытаетесь дальше. Главное, не оставляйте попыток. Я сейчас серьезно. Бросать курить, пошел бегать. Итог, лечил колени 2 месяца и снова закурил, пишет Андрей. С надрывом вы, видимо, пошли бегать сразу. Андрей, прям расскажите, как вы бегали. Мне интересно. Вы прям сразу 20 километров. Марш-бросок. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Иван меня зовут.
Да, Иван.
А вот по поводу там сигарета, да?
Да.
Сам вырос в деревне, так скажем, где выращивается табак. Угу. Знаю, как выращивается. Мне жалко людей, которые они не понимают, что курят. Реально там как бы стружка какая-то. Я бы там хотел объяснить людям, которые там друзья, но они там курят. Они не пытались даже понять, говорят, нормальная сигарета.
Ну, понятно.
Нет,
ну,
это не табак.
Я понял. Это да, это.
Я сам с Молдавии,
да.
Там, да.
А вот тут можно добавить же, а это даже еще и не табак, это что-то хуже. Хотя и табак — это ужасно.
Ну, вот я вам
это скажу, еще хуже.
Так как есть, на самом деле, нет нормальных сигарет. Если там кто хочет попробовать нормальный табак.
Ну, не-не-не-не. Мы, знаете, смотрите, не.
Там,
ну, я понял. Вот я просто вынужден вас перебить в том смысле, что спасибо большое. Что для с точки зрения врачей нормального табака не существует, потому что весь табак — это страшный яд. Вот весь табак, любой, нормальный, ненормальный, хороший, плохой, это яд. Просто вы говорите о том, что то, что в сигаретах, это еще хуже простого табака, потому что там что-то прямо невообразимое, это еще более страшный яд, чем просто табачный лист. Вот о чем вы говорите. Так, что у меня здесь сообщения улетели куда-то, непонятно. Так, нельзя бороться с курением при, точке, при стоимости пачки в районе 100-150 рублей. 500 минимум. Отцу ампутировали ногу из-за болезни сосудов, вызванной курением. Артем пишет. Ну вот, Артем, хоть наконец-то сегодня нормальное сообщение писали. Только сегодня в СМИ опубликовали научное исследование, что от грязного воздуха умирает больше народу, чем от сигарет, пишет Риборез. Как они, интересно, посчитали, кто из них курил, а кто из них не курил. Дело в том, что курильщик, он ведь тоже дышит этим грязным воздухом. Задумайтесь над этим. 19.30 новости. Говорили про Минздрав, который будет бороться с курением в России. Вот Шнайдер написал, что он бросил, стал плотнее есть, и вес уже почти 80. Шнайдер, так а в чем, собственно, проблема, я понять не могу. А какой у вас, Шнайдер, рост? Просто скажите свой рост. Мне интересно, Шнайдер, напишите, вы написали, что вы стали весить почти 80. А какой у вас рост, Шнайдер? Ну и возраст еще, если можно. Так, примерно хотя бы, чтобы понимать. После отказа от курения срабатывает синдром отмены, и при каждом стрессе 90% начинает заново курить, пишет Александр Первый. Плохо, плохо, что уж там. А вот сейчас по электричке ходит женщина с ребенком лет 10 и просит милостыню. Что мне делать, куда звонить, пишет Константин С. Ты черт его знает. Вообще-то по электричкам ходят еще и полицейские. Можно к ним обратиться. Они же там ходят специальные. Вот курильщики-выдумщики, пишет Дмитрий. А, естественно, Дмитрий. А как вы хотели? Нет. Это же страшная зависимость. И что говорить? Человек готов хоть что угодно придумать, чтобы обосновать свою зависимость. Все, на самом деле, курильщики все понимают. А по поводу, так, в 2016 178, в армии не измерял, возраст 28. Человек рост 178, возраст 28, и весит он 80. Шнайдер, это нормальный вес? Вы реально, хороший вес у вас? Вопрос только в том, какое соотношение у вас жира и какое соотношение мышц. То, что вы поправились, так вы могли поправиться из-за того, что у вас мышечный тонус лучше стал. Вы курить бросили, у вас мышцы, кровь побежала по ним, все что угодно, да? Ну, нормально у вас организм начал функционировать. Вы могли массу поэтому набрать. По поводу того, что вы, например, заедаете это все, так вы заедаете капустой, и ничего не произойдет. Вы просто ешьте, вы сладкое не ешьте, самое главное, печеное, вот всякое там, мучное не ешьте, и вы не поправитесь. Ну, вот и все. И не переживайте вообще. Телосложение примерно ваше. Шнайдер, тогда что вы вообще паритесь? Вы идеальны, Шнайдер, вы идеальны. Что вы? Если как я, то есть вы идеал, Шнайдер. Я 18 лет курил, а потом бросил в один день легко, и не понимаю, зачем я курил. Вес не набрал, пишет Илья. Да, вес же он не от этого набирается. Вес набирается от того, что человек начинает там есть, да, или еще что-то. Ой, спокойно бросил сигареты, сначала заменял электронами, потом совсем перестал, даже кальян. Не хочется, ничего не заедаю и не пожирел. Все это отмазы, пишет Леонид. Вот и все. Подприжали нас конкретно, но мы не сдаемся, пишет Григорий. Да, Григорий? Да, Григорий. Когда курил, каждый день молил Бога, чтобы бросить, пишет Родион. Бросил курить и в Бога верить перестал. Странно, вы же бросили. Получается, что наоборот, Господь услышал. Ладно, все, поехали. Борьба с курением – это статья дохода, пишет Энди. Энди, я могу дальше читать, но ведь и продажа сигарет – это тоже статья дохода бюджета. Поэтому что борьба, что распространение, а здесь статья дохода. Мне 55, курил 34 года, бросил без особых усилий 4 года назад, пишет Андрей. Все, все, все. Друзья, пойдемте дальше. Важная, важная тема про Росгвардию. Обосновывать не надо. Есть статистика. Кто бросает курить, начинает жиреть. Факт медицинский, пишет 47-й. Так 47-й, я говорю, это может быть обосновано. Я не знаю, насколько это медицинский факт. Это может быть обосновано тем, что у вас кровоток в организме пришел в норму. И все. И вы чуть-чуть от этого поправились. Но если вы приведете свое питание в норму, если вы не будете есть неполезные вещи, которые приводят, в том числе и к сахарному диабету, например, то вы похудеете назад до того состояния, которое вы считаете приемлемым. Там же очень все просто. Худеть просто. Вопрос только, насколько быстро вы собираетесь худеть. Если вы будете стрессово худеть, то, скорее всего, у вас ваш вес вернется. А если вы поменяете пищевые привычки свои, то вы... Ну, через несколько месяцев несколько килограммов у вас уйдет. Через полгода килограммов 5-6 уйдет. С спокойно, незаметно, без стрессов, без болезней, без расстройств каких-то. И все. Просто уйдет жир, и все. Ха-ха-ха. Нет такого факта, пишет Дмитрий. Ну, тем более, если нет, то чушь какая, собственно, беда в этом. Так, знаете, какая история? История про метро, как я понимаю. Почему? Потому что значит, сотрудники Росгвардии, по-моему, это метро или где-то еще, да, стоят, там очень много людей, человек 30, и проходит мимо них, как выяснилось потом, пранкер-блогер. И в определенный момент он так специально делает, что у него из кармана выпадает пистолет. Падает на пол, он поднимается, а сотрудники Росгвардии смеются, и он идет дальше. И, соответственно, это вызвало какую-то активную реакцию людей в интернете. Говорят, ах, вон оно что, как он там, типа, росгвардейцы на что нам нужны, если у людей выпадает пистолет, а к ним даже вопросов никаких нет. Так вот, в Росгвардии объяснили, почему сотрудники ведомства не отреагировали на пранкеры с пистолетом. Как заявил, говорит Москва, официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, военнослужащие проигнорировали мужчину с оружием, поскольку сразу распознали игрушечный пистолет. Цитата. «Сотрудники Росгвардии умеют обращаться с оружием и могут отличить пистолет настоящий от игрушечного. И не случайно, если мы обратим внимание на это видео, видно, что сотрудники улыбаются и смеются над этим случаем». Он подчеркнул, что чуть дальше на лестнице пранкера остановил старшей группы, который удостоверился, что оружие муляж, а сам пранкер обещал не выкладывать видео. Цитата. «Мы расцениваем этот случай как неприятный. Нельзя и не следует провоцировать сотрудников». Это во-первых, да. Во-вторых, пранкер не выполнил данное офицеру слово, и мы надеемся, что у него хватит мужества и совести принести свои извинения. Ну и вот такое дело. Пранкер, короче говоря, еще и не сдержал своего слова. Пранкер сдержать слово. Это довольно забавно. В Росгвардии все-таки не совсем разбираются, что такое интернет и в чем заключается смысл пранка. А я думаю о другом. Конечно, отличить падение настоящего пистолета на... ну там, что там у нас? Кафель, не кафель. Ну, в общем, на пол. Металлического пистолета, да, от пластикового, я думаю, очень легко, да? Но мы не знаем, какой там был конкретно пистолет, да? Да. В любом случае, я думаю, что таких пранкеров, их прямо на месте надо, конечно, скручивать. И не надо смеяться. Вот, знаете, мне нравится абсолютная серьезность в этом смысле израильтян. Мне нравится абсолютная серьезность в таких делах американской полиции. Потому что они не смеются, когда что-то подобное происходит. Наша самонадеянность, наша уверенность в себе, наше ну, такое сатиричное, может быть, даже отношение, в том числе и представителей правоохранительных органов, к таким случаям, оно может в определенный момент не оправдать себя. Может сослужить плохую службу. Поэтому, в общем-то, я думаю, справедливо и правильно было бы этого пранкера прямо там повязать, чтобы его пранк на этом и закончился. А потом ему еще надо было бы хорошенько посидеть. Ну, не сильно долго, но несколько суток в изоляторе посидеть. Так просто для науки. Чтобы он потом вышел в интернет и записал видеоблог о том, какие хорошие росгвардейцы и как они правильно исполняют свой служебный долг. Было бы, я думаю, прекрасно. В США бы застрелили и все, пишет Дмитрий. Ну, не сразу, наверное, застрелили, но, скорее всего, достали бы пистолеты, направили бы на него, сказали бы: «Сэр, сэр, покажите руки, сэр, ложитесь на пол». Ну, ему бы, скорее всего, было не так замечательно и вольготно, как... у нас. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Кукрум.
Да.
Я связан с разработчиками самого разного такого рода оружия. Ну, вот, например, Иосиф Линдерман. Да. Он разработчик осы. Да. Продается сейчас везде. Угу. На боевое оружие не похоже. Угу. В том числе полностью пластиковые варианты. Есть. Которые должны проходить через... Ну, они там условно одноразовые.
То есть
там,
вам тоже показалось, что росгвардейцы сейчас придумывают интересную, смешную легенду, чтобы оправдать себя?
Это похоже. Мочи, может быть, и на поражение, но, по крайней мере, так, чтобы ввести в шоковое состояние. А потом разбирайся, игрушка это или нет. Если хочешь жить. Не хочешь жить, Ну, не только если хочешь жить, но еще если хочешь, чтобы не пострадали люди, которые рядом.
А вот этот, вот этот пранкер, он как бы на что рассчитывал? Он, видимо, на то и рассчитывал, что на него не отреагируют, потому что иначе он какой-то сверхотважный и глупый при этом человек.
Не сверхотважный, просто
какой?
Идиот. Просто идиот. Слова... Ну, вы знаете, ну, если бы люди сработали, вот, ну, мало ли бы, они там... Может быть, они действительно видели там что-то, что мы не видели на записи, да? Но если бы они сработали на испуг, то есть если бы они испугались, они бы его просто замочили. Да, у них были бы потом определенные неприятности, но, скорее всего,
ну, как... Не такие уж и ужасные эти были бы неприятности.
Не такие ужасные. А то, что происходит в Германии, я знаю... Господи, просто бы замочили бы его вообще не отходя. И даже объяснили, кстати,
смотри. Да, но при этом спасибо большое. 32-й говорит, какой бы визг тогда начался, если бы его задержали? Ущемление прав пранкера. А на каком основании скручивать, Сергей Васильевич говорит. Сергей Васильевич, мы можем попробовать обратиться к людям, которые имеют разрешение на ношение личного оружия вот такого. Пистолетов огнестрельных, да? Есть ли у нас такие люди? Среди слушателей 7373-1048. То есть у вас есть возможность ходить с настоящим боевым, если так можно выразиться, пистолетом. 7373-1048. Очень хотелось бы услышать, какие правила на вас распространяются. Насколько я знаю, пистолет, он должен быть, ну, как у нас говорят, в кобуре. И если он у вас не в кобуре, то это уже нарушение проноса его, да, то есть пользования. Потом, если он у вас выпал, и вы взяли его в руку, непонятно, вы же можете в определенный момент повернуться и просто выстрелить в человека, то есть ну, вас нужно задерживать. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Это Александр.
Пожалуйста, Александр.
Я просто вот слушаю ваше шоу, я поражаюсь над вами.
Я понял, Александр, спасибо большое. Это было очень важно для меня. Как вас зовут или здравствуйте?
Владимир.
Да, Владимир.
А помните ситуацию, Алексей?
Да.
В Америке ребенка застрелили за игрушечный автомат.
Что-то такое помню, но, честно говоря, не очень.
Да, проезжали полицейские, сидел ребенок типа в беседке, повернулся с автоматом, его сразу застрелили.
Ну, понятно.
Потом выяснилось, что игрушечный.
Я понял. Про Америку мы знаем. Я привел пример Израиля, Америку. Я хочу вот услышать людей, у которых есть разрешение на ношение пистолета, огнестрельного оружия. Как вас зовут, Ир? Здравствуйте.
Добрый день, тут это, про оружие идет.
Да.
Включиться в разговор.
Да, пожалуйста, как вас зовут?
Сергей.
Да, Сергей, у вас есть право на ношение оружия.
Да, есть это. Я в прямом эфире, в радио как раз еду, слушаю с работы.
Да.
У меня как бы есть разрешение на оружие как и на гладкоствольное, так и на травматические пистолеты.
А, на травматические. Как вот вы его обязаны переносить? Какие требования предъявляются?
Если я не ошибаюсь, то провоз в общественном транспорте огнестрельного, нарезного оружия запрещен. То есть его можно провозить. В принципе, да. То есть, если в метро, то есть должна быть какая-то специальная бумажка. То же самое, если вы выезжаете куда-то в область на охоту, то же самое, вы берете здесь разрешение на провоз в область, если на охоту поехали. Вот. И, соответственно, у вас должен быть специальный талон.
А вы могли бы в таком случае вот оценить действия вот и росгвардейцев, и этого пранкера так называемого? Вот все-таки как должно было быть?
То есть они должны были его задержать.
Обязаны.
И, в таких, конечно. И если бы у него была, скажем так, лицензия, то это вплоть до лишения лицензии.
А если вот он, они, как говорят, они сразу поняли, что это не настоящий пистолет, и поэтому не стали задерживать, над ним так посмеялись.
Все равно должны были остановиться и проверить. А так вот как бы в метро с ружьем там совсем вот запрещено в общественном транспорте перевозить оружие. Просто запрещено.
Понял, спасибо большое. Росгвардейцы отреагировали на нелепость розыгрыша, Денис говорит. Денис, а где-то тонкая грань, когда ты понимаешь, что это розыгрыш или не розыгрыш? А что, если это действительно преступник? А что, если это действительно огнестрельное оружие? Что, если это образец оружия, с которым не знакомы росгвардейцы? Может быть такое или нет? Там молодые парни стоят. Что, если это распечатанный на 3D-принтер пистолет, который, в общем, может выстрелить? Допустим, он из таких материалов, которые позволяют произвести какой-нибудь маломощный выстрел. Что, если это самопальный пугач? Что, если это расточенный под боевой патрон какой-нибудь ну, не совсем предназначавшийся для этого пистолет. Вот что, если это так? Не знаю. Вот это... Как же это охарактеризовать наши отношения и отношения этих ребят, да, из Росгвардии? Какое-то оно недостаточно серьезное. Вот недостаточно серьезное, оно какое-то безалаберное, что ли. Ну, вы такие большие спецы, и все можете определить за одну секунду. Я бы не стал недооценивать преступников и переоценивать свои знания и навыки. Зачем? 7373948, телефон прямого эфира. Мне кажется, это слегка неправильно. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Пожалуйста, говорите.
Добрый, да. Тимур. Смотрите, тут на самом деле момент такой вот. Угу. Если на борту самолета человек произносит слово «бомба», какая реакция? Угу. Это первый момент. Второй момент. Если человек звонит по телефону и говорит о том, что здание заминировано, угу. Вот у нас тоже есть ответственность, правильно? Угу. Вот когда у нас будет ровно такая же грань, за, неважно, ношение там оружия, там, хотя бы какое-то, что напоминает оружие, реакция должна быть ровно такая же, абсолютно. Угу. Вот в данный момент у меня к пранкеру вообще вопросов нет. Он четко подчеркнул изъян нашей системы, наших правоохранительных органов. Поэтому вопрос не к нему. Абсолютно никакого вопроса у меня к нему нет.
Но вы понимаете, в чем дело? Показал. Если бы изъяна не было в наших правоохранительных органах, вот этот пранкер, он бы мог быть сейчас мертвым. Он дурак?
Так, а вы знаете, иногда, может быть, и надо, чтобы вот такой случай был. Но в следующий раз, по крайней мере, уже человек, ну, подумает перед тем, как сделать. Вот, мертв – это уже превышение должностных своих.
То есть они должны были его скрутить.
Они должны были его жестко. Вот ОМОН приезжает, когда вот на какой-то, допустим, мало ли, скотку там и так далее. Они ни с кем не церемонятся. Всех лицо мордой в асфальт сразу все, а выделение же просто задает. Вот после этого человек задумается, делать ему это или нет.
Ну, я понял. То есть не сразу стрелять, а достать оружие свое табельное, если оно у тебя есть, направить на него, сказать, там, руки выше головы держите, да, ну и так далее. Задержать его резко, быстро, четко. Ну, многие из наших, ну, некоторые из наших слушателей предполагают, что вот эти вот росгвардейцы, они дураки просто. Вот конкретно, может быть, эти, то есть им как бы просто по барабану. Но это плохо, это ведь говорит о подготовке росгвардейцев. Это значит, что она недостаточно четкая, недостаточно правильная. И в этом плане, конечно, этот пранкер, он с одной стороны подчеркнул недостатки, а с другой стороны дал зеленый свет Росгвардии сейчас. И я думаю, что руководителям Росгвардии такой розыгрыш понравился. Теперь-то можно совершенно по-другому натаскать личный состав. Я правильно понимаю? То есть пранкер вообще-то непонятно, кому добрую службу сослужил в итоге. Сейчас, я думаю, что будут приниматься определенные меры в Росгвардии. Вероятно, я предположу. И, скорее всего, мы когда-нибудь, может быть, столкнемся с ситуацией, когда не нужно будет реагировать очень уж резко, а росгвардейцы именно так отреагируют. Ну и тогда уже возопит другая часть общества, которая действительно будет рассказывать про права граждан и прочее. Тонкая грань между страхом увольнения, страхом быть посмешищем и реальным восприятием происходящего, пишет нога Кенфеева Стулкокорина. Так подписан наш слушатель. Случаев, когда стреляют в безоружных, немного, но есть. С оружием тем более, Денис говорит. На зеленый, желтый, красный, пишет 25-й. Ну, все-таки весна на дворе, тоже давайте не будем об этом знать. Этот пранкер должен был подумать, прежде чем что-то подобное вытворять. И если его скрутили, подстрелили, то, считаю, было бы заслуженно, пишет Мария. Да, рисковая история. Я помню, где-то по интернету ходят розыгрыши. Вот эти пранки, помните, шоу розыгрышей было? И вот в интернете ходит видеоролик, где человек залез в почтовый ящик. Ну, это за рубежом, у них такие почтовые ящики стоят, в которые можно залезть. И вот человек бросает туда письмо, а он назад выбрасывает из почтового ящика. И было смешно до того момента, пока не подошел какой-то тип, положил письмо назад выпало. Этот человек заглянул в щель почтового ящика, кого-то там увидел, достал пистолет и выстрелил несколько раз в этот ящик. Убил этого пранкера, который находился в этом почтовом ящике. Можете в интернете попробовать найти. Я не знаю, фейк это или не фейк, но я это видео, когда посмотрел, я вдруг понял, что работа-то опасная у этих всех любителей разыграть. Да. Меня остановили ДПС, проверили документ, попросили выйти и прийти к ним в машину, а этот момент у меня выпал пистолет из двери. Посмеялись, сказали в машину, можешь не ходить, пишет монтёр. Ну и ну. Что у нас за люди такие? Все им смешно. Ладно, в движение.
В движении.
С движением вот какая у нас история. 4 балла пробки в Москве. Вот. Ну и все. В общем, ничего такого плохого и ужасного не происходит. 4 балла — это для нас прекрасный результат, в всяком случае, для этого времени. Я с вами прощаюсь. До завтра. И да пребудет с вами сила.